Итак, продолжаем. На этом уроке, как ты говорил, мы будем смотреть на методологии, которые используются для изучения подхода Библии, называются методологией высшего критицизма. Это о поиске оригинального, изначального понимания слов библейских текстов, что само по себе хорошо. И, скажем так, библейские или критические исследования традиционно делились на две части. Критика низшего уровня, называется также критика текста, это изучение толкования оригинальных манускриптов. Поиск исследования конкретных слов. Критика текста — это сравнение античных манускриптов, которых вы знаете сейчас. У нас есть тысячи античных рукописей, написанных вручную, Библии. Они все немножко отличаются друг от друга, потому что их переписывали вручную в эпоху человечества того, да, когда не было у нас копировальных машин. То есть критика низшего уровня — это критика именно текста, текстовых слов. И там искали, какое же было точное слово, поиск точных слов. Античные рукописи в разном стихов, античные рукописи могут дать три вариации слов конкретного стиха. Какое из них будет самым правильным? Это очень важное задание. Но также, это знаете, как это такое старье, в том смысле, что эти проблемы что касается Нового Завета, мы говорим, мы можем быть уверенными на 99% в точности этих слов от оригинала, в точности слов от оригинала. Да, есть пару моментов, да, с Саулом в Первом Царстве. Есть пару мест, где вот проблема, да, в рукописях, оригинальных рукописях. Но это такое, знаете, относительно мелочная проблема. Это не такая уж значительная прямо, значительный такой нюанс. Но это такое ограниченное задание. И вот эта вот критика низшего уровня работает с этими античными рукописями. Это по-настоящему, да, сохранившиеся до наших времен, до наших дней манускрипты, дожившие с тех времен. В нашем уроке мы не будем с этим разбираться. Мы будем на наших уроках заниматься критикой высшего уровня. Что означает, возвращаемся до того, как были написаны манускрипты, то есть до того, как были написаны эти античные рукописи, до того, как вообще Матфея была закончена, до того, как была готова, окончена финальная версия Евангелия от Матфея, что до этого происходило? Была какая-то одна, в единственном варианте какая-то вот писанина, которую сел Матфей, вот сел, от начала до конца написал, поставил свой туда этот патент, все, готово. Или же это он писал много разных черновиков, и это послание менялось, оно развивалось. То есть он залпом написал, да, вот от начала до конца, или нет. И все ли было написано Матфеем? Или, может быть, какие-то части были написаны позже, кем-то другим? Какая была его цель? То есть не просто о том, что было написано, а также почему это было написано. Какая была мотивация автора, теологическая цель? И все это о временном промежутке до того, как начали существовать существующие рукописи, которые дошли до нас. И это очень важный момент, я буду это повторять, потому что это просто, это критически важно запомнить. Это все теоретическая реконструкция, воспроизведение, тогда, когда не было вот этих вот доказательств на манускриптах, не было этого доказательства в рукописях, что происходило до того, как какая-либо рукопись стала вообще существовать, до того, как были написаны рукописи, которые дожили до сегодняшних дней. Я уже говорил, кому-то из вас от этого некомфортно или неуютно, когда я сказал? Когда я сказал, все ли Евангелие от Матфея было написано Матфеем, или какие-то части были добавлены позже? Кто-то из вас задумался вот на эту тему? Кто-то, кого-то это покоробило, вот эта мысль? Давайте честно. А, вы это уже слышали, поэтому нет. Но вы можете представить для многих простых христиан, которые вот сидят по воскресеньям в церкви, о, это, знаете, как похоже на ересь от меня. Как лжеучение, это просто страшно, чтобы Евангелие от Матфея написал не Матфей. И это понятно. Но это легитимный вопрос. И, то есть он такой решающий вопрос. И на что мы будем смотреть, это период до того, как существовала какая-либо рукопись. Мы можем увидеть какие-то, знаете, намеки на это или подсказки в одном месте. И это в Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета. Вот это. А, книга Даниила. Греческая версия книги Даниила, главы 13-14, в ваших Библиях, главах 12 Даниила. Греческий, античный, греческий, во времена Иисуса, до времена Иисуса, там есть две лишние главы. Есфирь на греческом, у нее 6 добавлений, в сумме дающие 107 стихов, которых нету в мазоретском тексте, то есть в иврите. Книга Иеремии. Наоборот, на греческом она на 15% короче, чем на иврите. Книга Иова, она на 25% короче, чем на греческом, чем на иврите. И самый знаменитый пример. Концовка Евангелия от Марка. Мы до этого еще придем. Подумайте о другом. А вот об этом, о первых вот. Во всех этих случаях посмотрим на книгу Иеремия и Иова. Иеремия и Иов. Греческая версия короче, чем еврейская. Греческая версия — это до того, как до времен Иисуса. Так что, как это объяснить? Две логических возможности, может быть, больше. Это доказывает, что греческий переводчик намеренно отрезал или убрал кусочки еврейского текста. Логически это возможно? Ну да. Это логически возможно объяснение, что оно короче на греческом, потому что греческие переводчики намеренно вырезали какие-то части. А другой вариант какой? Другой логически возможный вариант, что во времена, когда греческий перевод был сделан, может быть, они перевели все, что у них было, и потом какое-то время спустя кто-то еще добавил книги Иеремии на иврите и в Иова. То же самое. Это также логическая возможность, вероятность, что так тоже могло быть. Ну да. Логическая возможность обеих путей. Или же греческий перевод, переводчик вырезал какие-то части, или еврейский текст был добавлен потом уже, после того, как перевод был сделан. Логически, может быть, и одно, и второе. Как вы докажете, что же верно? Это очень сложно. Очень сложно, когда вы начинаете думать об этом. Но логически вероятность одного есть и второго. Итак, последнее. Самый знаменитый известный пример. Концовка Евангелия от Марка. Стихи 16 глава, стихи 19 до 20 отсутствуют в манускриптах. IV-V веках Евсевий и Иероним, это церковные отцы, первое время они это знали и говорили об этом. И они сказали, что эта часть — это не оригинал. Они знали более длинную. Они знали Марка так, как знаем его мы. Потому что Марка, как мы имеем сейчас, существовал в их времена, но они говорят, что это не оригинальная часть, оно было добавлено потом. И у нас есть текстуальное подтверждение этого, потому что самая древняя античная рукопись, которую мы имеем, сохранилась с тех времен, мы имеем от Марка, заканчивается на 8 стихе. То есть есть реальные моменты, когда существуют античные рукописи, которые создают вот эти вопросы. И это такие важные, решающие вопросы. Изменения, добавления к тексту, они происходили. Первые два вот эти, это часть апокрифов, это Даниил и Эсфирь. Эти добавления, они есть в апокрифах, то есть они часть являются православной и католической церкви, а у наших Библий есть концовка Евангелия от Марка. Так что это такой легитимный вопрос. И кто-то, конечно, может подумать, посмотрите вот на Откровение, а там что сказано? Проклят всякий, кто добавляет или убирает из этой книги. Вы знаете, да, этот стих? В Библии также сказано, что проклят всякий, кто поклоняется идолу. Но Ветхий Завет просто полон историй, когда люди поклонялись идолу. Просто потому, что это проклятие, это грех, это плохо, не значит, что этого не происходило. То есть плохие вещи происходят. Мы знаем, что что-то произошло в этих случаях, потому что в этих случаях у нас есть рукописи, которые доказывают, что что-то произошло. Возможно ли, что это происходило и в других, частях Библии, где не осталось античных рукописей или доказательств? Может быть, это произошло в настолько ранней стадии истории, что ни одна рукопись не сохранилась? Чтобы подтвердить или опровергнуть это, необходимо подтвердить, что это возможно. То есть смысл в том, что некоторые из этих вопросов, которые мы будем поднимать, как вопрос, написал ли Иеремия все части книги, все главы книги Иеремии? Звучит страшно. Но потом мы смотрим вот на это и думаем. Есть вещи, которые мы не совсем понимаем здесь. И это, опять же, такой легитимный вопрос. И около 200 лет ученые действительно спорили с этим. Например, Марка 16. Уже 2000 лет у нас вот эта проблема. Но последние 200 лет это стало действительно большой проблемой. Разные теории, системы развития всего этого. Комментарии, вопросы. Что касается, да, у Даниила там был первый греческий перевод, потом он был изменен, переделан, переписан, и там есть вот эти вот добавления, они есть в апокрифах, это не значит, что это было принято на ранних стадиях этих септуагентов. То есть в реальности все там сложнее. Но у нас нет времени в это все вдаваться. Итак, начнем уже заниматься реальными вещами. Есть Есть вопросы, пока я тут с этим разбираюсь. Если кто-то не доверяет Святому Духу, он неверующий, и они видят все эти усложнения, вот видите, что Библия так вот изменилась. Есть два способа разобраться с этим. Первое — это исторически вы можете пройтись по... показать, что много изменений, они такие, знаете, незначительные изменения. Есть такая есть такой миф, что Библия была вся... миф, что Библия была переписана. У нас есть сотни, знаете, манускриптов, десятки, простите, тысяч манускриптов, переписанных Библией. Эти рукописи доказывают, что изменения были в Библии. Это такое хорошее свидетельство, что это количество изменений, оно ограничено. То есть изначально, исторически, мы не можем сказать, что была такая большая путаница. Но не можем сказать, что не было изменений. И мое мнение таково. Сейчас я поспекулирую о Божьих намерениях. Почему же Бог так делает? Знаменитые последние слова. Это самое глупое, что сказать, что я думаю, что Божья мотивация была такая, что... очень сложно спекулировать, почему Бог что-то делает. Но мне кажется, что Бог намеренно не давал нам такое, знаете, вот неопровержимое доказательство, которое бы совершенно доказало большинство вещей о нем или о вере. Как тот, когда я говорю о существовании Бога, ты можешь давать логические аргументы о существовании Бога, но было бы гораздо проще, если Бог бы просто появился. Вот, я реальный. Но если Бог это сделает, у тебя не будет просто выбора, как поверить, так ведь? И Бог не хотел так поступать. Он хочет, чтобы люди поверили в Него, без того, чтобы заставлять или надавливать на них своим присутствием или явлением. Я так понимаю, что Бог вот так работает в целом. И это не что-то, что означает, что в конце концов, конечный ответ многим вещам — это не... рационально все объяснять. Вот доказательства. Вместо этого Бог говорит: «Приди и испытай меня. Я докажу тебе, что я реальный. Я докажу тебе, что мне можно доверять. Я докажу тебе, что моему слову можно доверять, когда ты будешь переживать меня через Иисуса, через отношения с Духом Святым, с Иисусом. Бог хочет это лично». Что означает, во многих случаях лучший ответ — это не спорить с интеллектуальной точки зрения, но ободрить человека, попытаться пережить Иисуса самостоятельно. Хотя я бы хотел, чтобы Иисус просто появился и всем все доказал. Yeah. это какие-то теории конспирации. Извините, я не слышу, что он спрашивает. Я и слышал, что Исаия 33 — это глава, которую хотят люди избегать. Ладно, я не знаю, о чем речь. Начинаем с... Первая, самая большая теория, с которой мы будем сейчас иметь дело, это, скажем так, основополагатель всего. Все, с чем мы будем разбираться в этом классе, начинается вот отсюда, с теории... под названием «Критика источника». Мы все знаем, что Библия была написана давным-давно. Все должны подтвердить, что невозможно для нас путешествовать обратно, да, во времени, сесть рядом с Исаией, когда он писал все это, чтобы понять, как все это Исаия писал и когда, и так далее. Что означает, что есть много моментов, которые мы никогда не узнаем о процессе написания, кто был вовлечен, как это все происходило. И критика источника задает основной вопрос. Использовали ли библейские авторы и другие источники в написании своих книг? Если так, то до какой степени, где, когда, что и так далее. И самый простой ответ на этот вопрос — это «да». Авторы многих библейских книгах намеренно использовали другие источники. Они не уникальны в своем, что они просто сели и написали все по памяти. Ну, в каком-то случаях так и было. Но не было не только это, не только вдохновение от Бога, не только диктовка. Были случаи, когда они действительно использовали источники. Что означает, что во многих случаях нам нужно подумать об авторах Библии, как о... Что вот он сидит в библиотеке, например, обложенный книгами, читает вот эти книги и использует эти источники, так же, как студенты пишут свою дипломную работу. Да? Да, дипломная работа. Да-да. Вы знаете, о чем я говорю. Например, этот слайд только на английском. Посмотрите на ссылки. Числа. 21 глава. Можем прочитать. Так, числа 21 глава. Рейнс, слайд, зуми, сися. Нагите. Так, сейчас, числа 21 глава. Ilahe. See slaid ei lähe zoomi sisse. Üldse.
Ma sa ei jaga või?
No võt, ma ei tea. Ta pole unustas. Числа 21, 14, 15.
Ну, я.
Потому и сказано в книге Браний Господних в Агеб, в Суфе, или в Суфе, и потоки Арнона, и в верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Моава. Первая часть, да, вот это 14-е. Потому сказано в книге Браний или Воин, или в русской Библии, да, тоже есть Браний Господних. То есть, похоже, что автор книги «Чисел» цитирует или ссылается на книгу «Браний Господних» или «Битв», да? Иисус Навин, 10, ссылается на книгу, я даже не скажу, какую, как это сказать-то? Где же у нас Иисус Навин? Разные переводы по-разному говорят. Книга Ешара, я не знаю. Также Второе царство 1.18. другие источники. Тут книга только на греческом, а на русском вроде нету. На эстонском тоже нету или английском. Она есть в греческой версии. Это часть молитвы Соломона, его посвящения храму. И тут написано, что это написано в книге песней. Что на иврите? Это Первое царство, 11 глава. Простите, Третье царство. Первое Kings — это Третье царство. 11 глава, 41. Там написано, что все это записано в книге Соломона. То есть тут идет ссылка на другие письменные источники, о которых автор знал. Третье царство, 14-19, да, по всей книге им царств, что больше информации об этом царе вы можете найти в книге рукописей, летописей царей израильских. То есть были письменные источники, на которые автор ссылался. И это повторяется по всем книгам царей. Затем идет книга летописей царей иудейских. Третье царство, 14-29. Это повторяется много раз. Дальше идет Паралипоменон. Первое Паралипоменон, 29 глава, стихи 29-30. Записи Самуила. Записи пророков Самуила, Нафана и Гада. Что это может быть? Что это могут быть за книги? Можете открыть, если хотите, но просто подумайте, на что тут ссылается автор. Это, по-моему, о Давиде идет, да? О Давиде. Дела царя Давида, первый и последний, описаны в записях Самуила, провидца, в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Кто-то обратил внимание, да, что записи Самуила. Какой был вопрос? Я уж сама пропустила, какой вопрос. Первый Паралипоменон. В конце жизни Давида сказано, что больше информации о Давиде, события его жизни записаны в записях Самуила, Нафана и Гада. Книга Самуила, конечно. Книги Самуила — это первое, второе царство. Книга записи Самуила — это первое, второе царство. Запомните это. Самуил писал ли полностью первую, вторую книгу царств или нет? По еврейской традиции и на английском языке первое, второе царство написано... Но Самуил умирает в первых царствах. Самуил умирает в первой книге царств. То есть Самуил не мог написать первое, второе царство. Но Нафан и Гады — это важные пророки, которые жили в то время. Так что записи Самуила, Нафана и Гада могли быть, что в английской и иврите традиции называют первая и вторая книга Самуила. Вы понимаете, да, что первое, второе царство в английском и иврите — это первое, второе Самуила, называется по-разному. И это все описано в Паралипоменон. И возможно, что наше царство, это был источник, книга царств, первая, вторая книга царств, были источником для книги Паралипоменон. Второе Паралипоменон ссылается на книгу царей иудейских и израильских. Что это может быть? Это, скорее всего, третья, четвертая книга царств. То есть, опять же, Паралипоменон были написаны позже. Когда мы читаем тщательную историю, это очевидно, да? что сначала царство, потом Паралипоменон. То есть возможно, что книга Паралипоменон ссылается на книги царств. От 1 до 4. Да, очень возможно. Второе Паралипоменон 32-32. Это во времена Иезекии. Вот у нас тут в этой главе у нас царь Иезекия и жизнь Иезекии. Написано, что больше информации о жизни Иезекии можете найти в описаниях Исаия, сына Амоса. И какая догадка? В какой книге? В книге из пророка Исаии. Отца Исаия звали Амос. Исаия, книга Исаии. Есть исторические части, которые говорят о жизни Исаии. И там слово в слово идентично, что мы читаем в книге царств. Оно идентично. То есть есть части, которые почти, ну, они идентичны, они очень похожи. И Паралипоменон в курсе этого. Суть в том, что некоторые из авторов Ветхого Завета использовали источники. В каких-то случаях они говорили отчетливо, что это написано в... Это похоже на цитату из чего-либо. В других случаях они просто говорят, больше информации об этих царях ты узнаешь вот в этом источнике. Это как студенты пишут свою дипломную работу. У них есть ссылки. И источники. Что касается Нового Завета. Есть ссылки на греческих поэтов, где Павел, в обоих случаях это Павел, цитирует греческих поэтов. Но это не совсем источник. Он просто цитирует. Он поэта по имени не называет, просто говорит, что вот греческие... Но что тут реально важно, это Луки, 1 глава, с 1 по 4 стих. Прочтите кто-нибудь. Луки, 1 глава, с 1 по 4 стих. На любом языке. А у меня зависла Библия. Да. Луки 1:4. Итак, Лука отчетливо говорит, что многие начали составлять повествование, и он тщательно изучил жизнь Иисуса. Он не свидетель, он не очевидец, но он внимательно изучил очень много записанных повествований. Он не говорит, что он использует их как источники, но ну, похоже на то, что он это, в принципе, и имеет в виду. Весьма вероятно, что он использовал это как свой источник, потому что, как я уже сказал, очевидцем он не был. То есть можно предположить, это как это такое хорошая такая христианская консервативная вот эта настройка, что вот сидел Лука, Господи, его Дух Святой его вел, это сверхъестественный опыт, что он вел, Дух Святой вел его. Я верю, что Бог мог сделать так и вести так Луки. Но когда я читаю Евангелие от Луки, Я не верю, что Бог сделал именно так, что он просто стал ему диктовать, и он просто писал по диктовку. Видно, что Лука изучал тему. У него было исследование. Это не значит, что Дух Святой не был вовлечен в этот процесс. Как я уже сказал, Дух Святой вел и руководил всем процессом. По крайней мере, в это верю я. Так что, они использовали источники, и вопрос в том, были ли дополнительные источники, которые не упомянуты. Вот эти источники напрямую упомянуты. Были ли еще источники? Например, книга Бытия. Моисей не был очевидцем книги Бытия. Так ведь? Он родился вообще в исходе первой главе. То есть то, что было в Бытии, он вообще ничего не знал. Тогда откуда он получил всю информацию? Как и Лука. Со своими Евангелиями, историей Иисуса. Откуда он взял всю эту информацию, что происходило в книге Бытия? Два варианта. Первое. Прямое откровение от Бога. Как я уже сказал, я верю, что это возможно. Бытие, первая глава. Откуда автор книги Бытия достал всю эту информацию? Два варианта. Для Бытия первой главы. Потому что это было до сотворения вообще первого человека. Невозможно вообще, чтобы хоть какой-то человек или птичка, ну, человек видел все вот это своими глазами, чтобы передать это своим детям, а те свои детям, и это передавалось дальше. Потому что не было вообще людей на первых 27-6 стихов. Может, Иисус записал. Тогда бы, да, подтвердило его божественное откровение. Что касается Бытия первой главы, два варианта. Либо божественное откровение, или второе. Если вы не верите в божественное откровение, вообще возможности божественного откровения, какой ваш вывод? Видение — это тоже божественное откровение. Придумал. Да, второе. Для Бытия первая глава два варианта. Божественное откровение или его придумали кем-то. Какое-то время. Просто плод воображения. Что касается более поздних глав и частей. Перепрыгнем на историю Авраама. И прилепимся к этому традиционному пониманию, что Моисей — автор. Откуда Моисей узнал вообще об Аврааме? Божественное откровение — это возможность для меня, да, это вероятно. Теологически, да, это вероятно. Логично, теологично, для меня это возможно. Но возможно ли, что были какие-то письменные истории, или, может быть, даже не письменные, а устные какие-то рассказы, пересказы, передаваемые от отца сыну, история твоего деда. Он передал устно или письменно, передал своим наследникам эту историю. Это возможно? В какой-то степени это могло произойти. Потому что в той культуре история своих предков, они были очень важны. Что в какой-то степени это весьма правдоподобно. Возможно ли то, что это были письменные источники? Это не невозможно. Очень быстро. Ученый по фамилии Вайсмен, он изобрел теорию, она уже не популярна, но все равно я ее упомяну. Он утверждает, что было... Теория там немножко эволюционировала, но он выявляет 11 разных источников, которые использовал автор книги «Бытия». И мы видим эти фразы, вот эти источники. Из-за благодаря странного еврейского слова «толедот». 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 можете сами увидеть, как оно переведено. Несколько раз, 11 раз это слово повторяется. Это Толедот небес и земли. Потом Бытие 5.1, Толедот жизни Адама. Дальше Толедот Ноя. И дальше, дальше. 11 раз это слово. Толедот, русская Библия, слово как родословие написано. И вот, значит, Вайсман изобрел теорию, что вот эта фраза, она поставила границы, определила границы 11 этих вот таблиц, которые были 11 родословных или 11 маленьких семейных историй, которые были записаны. И он автор их всех слепил, чтобы написать книгу «Бытия». Возможно ли это? Возможно ли это, что он прав? Она не невозможна. Ну да, она не невозможна. Вайсман был очень уважаемый ученый в свои времена, в свое время, сейчас он уже умер. Эта теория вероятна, но как ее доказать? Как вы докажете, что он был прав? На 100% вот точно все, он прав. Верно, достоверно. Вообще очень просто. В теории. Если бы эти письменные тексты были бы обнаружены, если бы какая-то античная рукопись нашлась вот с этим вот разделом, и она была бы старше, чем книга Моисея, то есть это не просто было вырезано из... Но она была старее, старше, чем книга Моисея, вы могли бы доказать, что вот этот текст существовал независимо до того, как он был написан, написано было до того, как была написана книга о Моисея, то есть книга Бытия. Это было бы доказательство, так ведь? Но ничего подобного никогда не было найдено. Правдива ли теория Вайсмана? Я не знаю никого сегодня, кто реально вообще принял бы эту теорию. Но я вам показываю, потому что она показывает хороший вот момент. Здесь мы видим что-то необычное в тексте. 11 раз это слово то ли дот или родословное повторяется. Почему эта фраза тут есть? Почему? Вайсман думал, он поставил границу от одного написанного источника до другого написанного источника. Но логически говоря, это могло быть просто, что... Может быть, автор просто выбрал это слово, эту идею, как, знаете, как заголовки текста, заголовки. Может быть, это вообще никакого отношения к источнику не имеет. Может быть, у него была другая функция у этого слова. К чему я веду? Это теория. Теоретическая реконструкция. И теоретическая реконструкция — это, как знаете, как карточный домик. Берешь карточку, карты вот так вот ставят их, вот так вот, одна другая так стоит, другая вот так. Ну, как другие карты ставят поперек, и потом ставят треугольником, складывают еще карты. И вот они так вот балансируют, чтобы вот устояли. Понимаете, да, о чем я говорю? Теоретическая реконструкция похожа вот на это. Вам нужно посмотреть на доказательства, что вы видите в тексте. И затем вы пытаетесь балансировать между этими моментами. Так, чтобы все это было, знаете, было все содержательным и последовательно, чтобы все это имело смысл. И объясняло бы одно второе. И объясняло бы этот феномен, который мы видим в тексте. И, возможно, вы сможете это сделать так, когда... Это все, знаете, последовательно, логически вытекает одно из другого. Но означает ли это, что это реально и верно? Этот карточный домик является ли правдивым и достоверным и реальным? Ну да, это реально кучка карт, карт, но это нереальный дом. Логически он может быть последователен в целом, но он не может быть и нереальным. Что означает, что теоретическая реконструкция требует смирения, милости, чтобы понять, что эта теория, она может быть правдивой, может быть неправдивой. И нам необходимо балансировать между тем, что мы видим, для того, чтобы прийти к какому-то выводу, что мы думаем. Как я уже сказал, нет никакой рукописи, доказывающей вот это все. Никогда не было найдено ни одной из этих как отдельного текста. Как я уже сказал, для всех теорий, которые мы будем изучать в ноябре, у нас будет там несколько уроков вместе. Большая часть уроков будет в ноябре, интенсивно, и мы пройдемся по всем этим теориям. И важным, самое важное, что нам необходимо запомнить, когда мы будем это все проходить, что нет вообще никаких реальных рукописей, античных манускриптов, доказывающих эти теории. Это все теоретическая реконструкция, основанная на том, что ученые видят в тексте. Реально это или нет? Нам это нужно самим оценить. Но реальных доказательств рукописей найдено не было. Так, мы уже вышли из времени. В ноябре мы более детально пройдемся, поэтому пока что сейчас не начинайте ничего читать. Не переживайте, не начинайте писать исследовательскую работу. Вы получите лучшую оценку, если вы подождете, когда мы пройдем уроки в ноябре. Эссе нужно 25 ноября, 20 дней, 3 недели, не так много. Успейте. Планируйте свое время так, что у вас было время написать все к концу ноября, и если у вас много других письменных работ, как я уже обсуждал, то скажите мне. Хорошо. Итак, на этом урок окончен. Всем доброго вечера. Увидимся все завтра. Или в ноябре.